Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писания. И наша недельная глава называется «Ваера». У нас уже одна такая недельная глава была. Ну что ж поделаешь, здесь опять продолжает идея быть и явился. И оно, кстати, не зря называется «Ваера». Смотрите, третий текст, где встречается это слово, звучит так. «Являлся я Аврааму, Исааку, Якову именем Бог Всемогущим, а с именем моим Господь не открывался им». Это очень интересный текст, говорящий о том, что же такое имя Божье. Потому что сегодня есть очень многие люди, которые пытаются сказать, что называть Бога по имени и является чем-то таким важным, существенным для спасения. И многие бегают, называют его неправильно «Иегова, Иегова». Мы уже говорили на прошлой недельной главе о том, что такого имени и такого произношения не существует. Но здесь этот текст показывает о том, что Бог что-то хочет показать, нежели простое звучание имени. Действительно, в книге Бытие, 17 глава, 1 стих, Бог является Аврааму и говорит: «Я есть Бог Всемогущий». Так переводится, так записано это в синодальном переводе. На самом же деле у нас идет в оригинале такое выражение. Оно по-русски звучит так, как «Эль Шадай». «Эль Шадай». Я не зря разделил эти два слова, потому что «Эль» – это мы уже знаем Бог, «Ша» – это на иврите «который», а «дай» на иврите означает «достаточно». Это Бог-судья, Бог-судья, который – это имя Бога, который судит, который говорит: «Все, достаточно». Он ставит черту и говорит: «Доселе дойдешь, а более не перейдешь». И здесь это в контексте очень конкретно показано. Показан Божий характер, который допускает наши страдания, точно так же, как он допустил страдания израильского народа. Но наступает момент, когда он говорит: «Дай, достаточно», и начинает действовать, спасая свой народ. Вот почему, посылая Моисея к фараону, Бог говорит: «Да, я твоим отцам Аврааму, Исааку и Якову открывался с этим именем Эль-Шадай. Они знают, что я судья. Они знают, что на определенный момент я могу подвести черту, после которой я начинаю действовать, и я начинаю судить. Но вот тот факт, что у меня есть еще одна черта характера, что я не просто Господь, который справедливый судья, я еще Господь, который вечно существующий. Вот этим именем, как вечно существующий, я им не открывался, а просто потому, что вот эта черта характера, она проверяется временем. По-другому никак. И сейчас, Моисей, ты убедишься в том, что таким же, как я был для отцов твоих, я буду и для тебя». Вот это имя, которым Господь открывается, четырехбуквенное имя Бога, иудеи его, в общем-то, не произносят, они очень благоговейно относятся к этому имени, поэтому заменяют его на слово «Адонай», что означает наш Господь, наш Господь. Действительно, когда подошел Моисей впервые фараону, в пятой главе из книги «Исход» записано, и говорит: «Господь, Бог Израилев, говорит, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». И вот здесь коса находит на камень. Фараон отвечает ему: «Кто такой Господь, чтобы я слушался голоса его и отпустил Израиля? Не знаю я Господа Израиля, не отпущу». Почему об этом идет речь? Дело в том, что слово «фараон», когда мы его употребляем, ассоциации сразу возникают с правителем Египта. Ни одного другого правителя никакой другой страны фараоном не называют. Во многих странах есть цари, короли. А что значит фараон в данном случае? Фараон – это древнеегипетское слово, которое вот такими вот иероглифами рисуется. Такие вот иероглифы не очень красивые здесь из-под моей руки выходят. И звучит это как «пер». Тут все я наоборот нарисовал. Вот этот первый иероглиф справа у меня с правой стороны – это «пер». Да, а потом идет такие два значка. Это «а», а это вот такой «а». Означает «пер» – это «дом», а вот эти два «а», «а» означает «великий». На Ближнем Востоке есть гортанные такие звуки, часто употребляются. Вот, что это означает «великий дом»? Великий дом означает храм Верховного Божества. То есть фараон является воплощением Верховного Божества. И в египетском языке есть иероглиф этого Верховного Божества, который очень удивительно расшифровывается и читается вот таким вот образом, что означает «нечер». Сейчас я... «Нечер». И если кто-то из слушающих знает английский язык, то уже слышат, что слово nature есть английское, означающее природу. Вот. Это действительно во всех языках, латинском, natura и так далее, и так далее. Это обозначение природы. И действительно, в атеистической, марксистской философии природа – это такое безликое что-то размытое, которое, в общем-то, все в этом мире создало. Да? Как только что-то красивое появляется, что-то необычное, говорят: «О, как природа потрудилась!» Но подразумевается нечто такое размытое, какое-то безликое, вот, непонятное. Так вот, фараон – это является воплощением, персонификацией вот этого такого безликого, который является верховным богом Египта. И вот почему фараону не хочется, чтобы какой-то Яхве давал ему указания, потому что для него будут проблемы, потому что его все почитают за воплощение Верховного Божества, а тут он должен по указанию какого-то бога евреев взять и отпустить народ израильский. Вы понимаете, в чем проблема? Но вот эта история, записанная нам в 5 главе, еще в предыдущей недельной нашей главе, она предваряет и показывает нам контекст того, что будет происходить. Потому что самый главный вопрос, который стоит перед любым исследователем, богословом вот этой недельной главы, возникает в том, а почему Бог ожесточает сердце фараона? И это, естественно, вопрос, который интересует всякого человека, который пытается понять действия Божьи и характер Божий. Ну как это? Столько чудес показывали. Может быть, фараон бы да взял бы да и покаялся, а тут его постоянно ожесточают и ожесточают. И в этом ожесточении есть два важных аспекта, которые одинаково здесь работают в двух измерениях. Давайте проследим, что происходит в этой всей схватке между Моисеем, Аароном, с одной стороны, представляющим Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова, Бога, который является Эль-Шадай, всемогущий, справедливый судья и вечно существующий, и фараоном с другой стороны, фараоном, который во всем Египте славен тем, что он является воплощением безликого, но верховного бога Нечера. Вот почему Моисей подходит к фараону и конкретно говорит: «Бог Господь Израиля». Потому что фараон и Египет, кстати говоря, в Библии это дальше будет использоваться как символ атеистической силы. По словам, я не знаю никакого Бога. Понимаете, это, в общем-то, в том, что было заложено в египетской религии, фактически укореняются основы сегодняшнего атеизма. И поэтому Бог преднамеренно посылает Моисея на конфронтацию. И вот почему на Египет изливаются казни. И начинается довольно-таки с малого. Хотя, конечно же, здесь видно в 3 главе, в 3 стихе 7 главы у нас записано: «Я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений и чудес моих на земле египетской». Что ж, давайте посмотрим, что, собственно говоря, происходит. Первое чудо у нас описано сразу же в 7 главе. Моисей и Аарон приходят к фараону и демонстрируют силу Божью, бросая жезл, который превращается в змея. Но оказывается, не тут-то было. Фараон вызывает своих людей, которые повторяют это чудо в точности. Возможно, Моисей и Аарон не замечают, не ожидают такого отпора. Но, тем не менее, это показывает нам одну важную, серьезную деталь в египетской религии. Мы уже об этом немножко упоминали. о том, что Египет, он управляется своими религиозными вождями. Почему это такая система возникла? О последующей причине. Дело в том, что самая почетная и важная профессия в то время – это была писец, тот, кто умеет писать. Почему это почетная профессия? Удивительным является тот факт, что как и в Египте, так и в Месопотамии система письменности очень сложная. Так, в частности, в Египте используется как минимум древнеегипетской письменности как минимум более 900 иероглифов, каждый из которых представляет простое слово, а потом из этих простых слов складываются более сложные слова с их грамматическими вариациями и формулами. Попробуй в таком разобраться. Для того, чтобы обучиться этому делу, уходят многие годы. Поэтому на протяжении многих столетий вот эта группа людей, которые, в общем-то, умеют писать, а письменность является одним из самых таких важных двигателей, рычагов цивилизации, естественно, они приобретают, эти писцы, исключительное значение. Ну, а наука писать, она, естественно, сочетается вместе с другими премудростями той религии. И вот таким вот образом образуется закрытая каста. Моисей, в общем-то, входил в эту закрытую касту и осваивал все эти науки. Кстати говоря, именно поэтому он и не использовал для написания священного писания, для написания Торы, он не использовал эту египетскую письменность, а использовал более простую, алфавитную письменность. Еврейское письмо состоит из 22 букв. Естественно, сразу же, что получается, вот эту огромную касту в израильском обществе не было создано. Несмотря на то, что все-таки много людей было неграмотных, но выучить 22 буквы и писать ими, и читать ими занимает где-то год. И это все не было уже таким образом связано. То есть в израильском обществе Моисей это сразу же ликвидировал. Но вот эти вот жрецы, они действительно обладали огромнейшей силой. В книге «Бытие» мы читаем с вами о том, как в 47 главе 22 стихе, как Иосиф, правивший Египтом, всех обложивший налогом, забравший всю землю в собственность фараона, не смог забрать земли у жрецов. Настолько они были сильными. И именно жрецы, они знали многие науки, они знали не только магию и всякие такие вот оккультные вещи, они знали и астрономию, и начало математики, и начало медицины. И вот это все было у них в руках, поэтому они были опорой фараону. Не всякий фараон был обучен этому жречи, искусству, но зато он очень надеялся на этих людей. И вот почему второе чудо, когда совершается, переходит вода в кровь, и потом третье чудо с жабами, всякий раз приходят жрецы и дуплицируют то, что Господь совершает через Моисея. И всякий раз, когда фараон видит, что его жрецы в состоянии справиться с положением, Написано, например, в 13 тексте 7 главы книги «Исход» «Сердце фараона ожесточилось». Кто действует здесь? Действует Бог с одной стороны, но как Бог действует? Бог не залазит фараону в его мозг, не парализует его нервную систему, а просто демонстрирует свою силу, а реакция фараона на это, естественно, такая, что он этому сопротивляется. Как один известный христианский проповедник Уэсли сказал так: «Солнце светит и на глину, и на воск одинаково, лучами своими греет, но воск тает, а глина твердеет». Но есть и другой аспект этого ожесточения. Проходят три язвы, которые в состоянии дуплицировать египетские маги. И когда доходит до мошек, то написано у нас в 8 главе 18 и 19 текста о том, что старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И 19 текст говорит: «И сказали волхвы фараону: это перст Божий». Египетские жрецы были не глупыми людьми. Они прекрасно знали, что они и кто они, и кто в этом мире правит, что явно дает нам возможность сделать вывод, на чьей службе они сознательно состояли. Но тем не менее, сердце фараона все равно ожесточилось. Потому что любое признание силы Божьей у фараона автоматически означает полнейший крах египетской религиозной системы. И поэтому фараон ожесточает свое сердце, понимая, что он приперт к стенке и находится между молотом и наковальней. Но есть и другая сторона медали. Бог определенным образом действует на сердце фараона тоже. Например, 9 глава, 12 текст. «Господь ожесточает сердце фараона, несмотря на то, что ситуация уже такая, там такие нарывы, уже пошла язва шестая, и все, невыносимым становится». Но почему Господь это делает? А он объясняет в 16 и 17 тексте: «Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено имя мое было по всей земле». Знаете, есть определенные богословы, которые, изучая историю исхода и все эти египетские казни, пытаются обвинить еврейский народ в каком-то проявлении национализма. В свое время диакон Андрей Кураев написал книгу «Как делают антисемитам». И там он говорит, почему евреи вызывают в себя жалость тем, что говорят постоянно о той трагедии, катастрофе, которая случилась во время Второй мировой войны. Посмотрите, что они делали бедным египтянам. Ну, конечно, аргумент весьма интересный, потому что это и Библия, и книга «Исход» являются святыми книгами для всех христиан. Но здесь мы видим конкретно, что Бог не только делает чудеса ради одних израильтян. Он делает эти чудеса, чтобы Его имя было прославлено по всей земле. Почему? Потому что израильскому народу еще надлежит выйти и идти в Ханаан. И там есть люди, и в Египте есть люди. Бог хочет потрясти этот мир. Мир, который живет уже столетиями, веруя во всемогущество и непогрешимость фараона. Бог хочет, чтобы все увидели, что кто является истинным царем царей на всей земле. И, кстати говоря, когда следующая язва идет, вот это все в контексте язвы, где град выпадает, это получается у нас седьмая язва. И написано, те из рабов фараоновых, 20 стих, которые убоялись слова Господня, постепенно собрали рабов и стада в домы. И не пострадали, увидели, начинает доходить, начинает работать, потому что у Бога есть глобальный план спасти всякого человека, независимо от его национальной принадлежности. И он использует фараона. Вот это второй важный аспект, когда фараон полностью закрыл свое сердце к тому, чтобы покориться Богу, когда для фараона его положение, его власть и вся эта религиозная надстройка в Египте, ее авторитет и власть оказались существеннее, нежели спасение, Бог начинает использовать фараона для того, чтобы показать через него чудеса, чтобы вся земля видела, кто есть Господь. Гафтара на эту недельную главу взята из книги Иезекииля, 29 глава, где пророк дает пророчество о судьбе Египта и использует те же слова. «И узнают все египтатели Египта, что я Господь, и потому что они, дому Израилевы, были подпорою тростниковою». Да, действительно, пророчество это в конце концов сбылось. И, кстати говоря, уже во времена первого века нашей эры многие египтяне приняли Иисуса и обратились к Нему как Господу и Спасителю. Эта же самая мысль о глобальном значении египетских казней для всего народа содержится и в послании к римлянам, 9 глава, которую мы рекомендуем читать вместе с нашей недельной главой и ко второй. Здесь в 17 и 18 тексте записаны эти слова о фараоне, где сказано: «Для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силою, силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Вот что такое исход и история казни египетских. Это не просто местное локальное событие, произошедшее в рамках какого-то одного народа, являющееся частью его героического эпоса, подобно тому, как сказание об Илье Муромце или о Куликовской битве. Казни египетские, записанные и оставленные нам в Священном Писании, являются прежде всего, являют нам характер Божий и цели Божьи, когда Он через это хочет показать, кто Он таков всему миру и приглашает всех, и египтян, и хананеев, принять Его власть и спастись.